рассказывают историю. История, которая произошла в одной семье. Рассказывают историю. И вот эта история, которая произошла в одной семье. Эта история была связана с двумя женщинами, которые так вот вместе приходили в общество верующих людей, в общество своих друзей. И один из людей, который находился в этом обществе, заметил, что эти две женщины постоянно вместе. Эти две женщины постоянно сидят вместе, если застолье, кушают вместе, если куда-то нужно отлучиться, они тоже вместе. Но кто-то заметил еще одну детальку. Эта деталька заключалась в том, что одна женщина почему-то сильно служила другой женщине. И как-то вот всегда старалась поддержать, помочь, что-то подать, все со своей стороны сделать, выразив свое такое благоговение и уважение. Когда эти женщины обернулись, то, несмотря на их внешнюю похожесть по их комплекции, по их конституции, их лица очень сильно отличались друг от друга. Отличались тем, что одна девушка была очень красива. Очень красиво. Буквально все это могли видеть, замечать ее необыкновенную красоту. Другая, по-видимому, тоже была бы красивой, если бы когда-то огнем не было испорчено ее лицо. Ее руки и ее лицо были изувечены пожаром. Тогда, когда что-то где-то происходило. И вдруг это молодая девушка на вопрос, а почему она так служит этой другой женщине, она стала рассказывать историю. Историю, которую сама пережила и услышала из уст своей матери. Эта история произошла в детстве ее, когда она стала подрастать, и у нее стали появляться друзья, и она, видя обезображенное лицо своей матери и руки ее обезображенные, она ее стеснялась. Она стеснялась приглашать друзей, она стеснялась, когда друзья приходили к ней домой, она просила: «Мама, ты не выходи, пожалуйста, из комнаты, потому что, ну, твой вид, он немножко ужасающий». Когда эта девочка подросла, то она стала замечать, что когда она вот так вот говорит своей маме, то почему-то мама ее плакать начинает. Почему-то в глазах ее слезы, и она каким-то образом пытается это скрыть, вытирает их. И тогда, когда она уже стала гораздо больше, чем просто ребенок, она задала вопрос маме: «Мама, почему ты плачешь?» На что мама ее ответила: «Знаешь, доченька, когда мы с папой твоим поженились, и ты у нас родилась, то нашу семью постигла беда. Мы пережили пожар. И тогда, когда мы пытались что-то предпринять, там документы, кто-то еще в доме был, и выбежали, я вдруг вспомнила, что ты, моя дочурка, лежишь там в спальне, в своей кроватке. И несмотря на удержание твоего папы и тех соседей, которые стали рядом, я просто ринулась в этот огонь, чтобы тебя спасти. Потому что ты, моя доченька, была в этом горящем доме». С тех пор, говорит эта молодая девочка, мое отношение к маме изменилось. Я стала вместе с ней в больших аудиториях, не стесняясь, находиться вместе и служить ей. Друзья мои, таково сердце наших матерей. Таково сердце женское, которое готово служить, которое готово жизнь свою положить на алтарь ради близких людей. Вы знаете, сегодня мы с вами здесь в субботний день на поклонении Господу. Интересно, каким образом поклонение Богу может быть связано с почитанием или почтением женщин? Можно ли это как-то мешать, смешивать? Я обратился к Слову Божьему и удивительным образом нашел жизнь Иисуса Христа. Я задался вопросом, а как Иисус Христос относился к своей матери? Конечно же, можно вспомнить много событий, ситуаций, но сегодня я хотел бы вспомнить лишь только одну, наверное, последнюю. Последнюю ситуацию, которая произошла в жизни Иисуса Христа перед Его кончиной. Когда Он висел на кресте, когда Ему было особо больно, когда было больно не только физически, когда было духовно больно. Когда Он умирал за тех, кто вот здесь у подножия креста стоял и плевал в Его сторону. Который унизительно говорил: «Ты же Бог, сойди со креста! Покажи свою славу! Призови ангелов! Ты же власть имеешь!» Несмотря на эту душевную и физическую боль, вдруг Иисус Христос, наряду со всеми словами «Прости им, отче, ибо не ведают, что творят», «Прости им, Небесный Отец, потому что не понимают, что делают», Он вдруг начинает говорить: «Иоанн, се матерь твоя, жена, се сын твой». Вот в этой всей боли, в этом всем переживании Иисус Христос помнит о своей земной матери. Будучи Богом богов, будучи Творцом Вселенной, будучи властелином всего, Он помнит о своей земной матери. В Его словах: «Иоанн, се матерь твоя», Он хотел сказать: «Иоанн, я очень переживаю за свою маму. Я переживаю, как она теперь будет одна. Я переживаю о том, кто будет о ней беспокоиться. Я переживаю, кто будет ее выслушивать, кто будет ей помогать. Моего земного отца больше нет рядом с ней, и мое сердце болит о моей матери». Когда Он посмотрел в глаза своей матери и произнес: «Жена, се сын твой», Он хотел ей сказать: «Мамочка, дорогая, я хочу, чтобы ты была под особой заботой. И поэтому хочу тебя передать на попечительство своему самому любимому ученику». Иисус Христос не сделал так, как сделали воины, когда Иисус не смог нести крест. Они первого попавшегося взяли и сказали ему: «Ты возьми крест и неси». Иисус передал на попечение свою мать самому любимому ученику, потому что думал о ней, потому что любил ее, потому что переживал о ней. И несмотря на ту боль, которую сам переживал, он думал о своей матери. Сегодня, дорогие наши сестры, дорогие наши матери, жены, мы хотим с особым почтением говорить о вас, говорить о женщине. Бог сотворил женщину и доверил многим женщинам уникальную миссию. Многие судьбы женщин записаны на страницах Библии. От многих решений, которые принимали женщины, зависело даже благосостояние страны и народа. Да, мы понимаем, что Библия полна историй и повествований о героях веры. Полна повествований о героях веры мужчинах. Но Библия не умалчивает и о героинях веры, о женщинах. Мы можем вспомнить много разных историй. Мы можем вспомнить, как от того решения, которое могла принять или не принять Есфирь, зависело, будут ли жить иудеи или нет. По сути, спасение нации зависело от решения женщины, от самопожертвенного служения этой хрупкой женщины. Мало она пережила в жизни, мало того, что ее в плен взяли, мало того, что она должна была стать женой царя, мало этого. Это тоже непросто, с этим нужно было смириться. Но она идет. Идет, по сути, на смерть. Потому что она понимала, если царь ее не пригласит, то она не имеет права зайти в его обитель. а он уже 30 дней ее не приглашает. И она говорит: если умереть, я умру. Давайте будем молиться, чтобы царь мог изменить свое решение. И Бог через нее делает многое. Мы вспоминаем маленькую девочку, которая попала тоже в плен в дом Неймана, начальника, который был определенным, человек определенной властью наделен. И эта маленькая девочка настолько могла служить в этом доме, что сам Нейман смог доверить ей свою жизнь, когда отправился буквально сказать в логово врага. Да? Народ израильский, это были враги сириянам. И этот начальник, который управлял войском, доверился этой маленькой девочке и был Богом благословлен. Бог подарил ему исцеление. Сегодня я хотел бы вместе с вами открыть Библию и посмотреть еще на одну героиню. Героиню, которая своей жизнью может стать примером и мужчинам тоже. Не только сестрам, не только женщинам. О ней повествует летопись Библии. Имя этой женщины Иоховеда, мать Моисея. Уникальная женщина. Уникальна тем, что Бог позволил ей совершить то, что на первый взгляд казалось бы незначительно. Небольшая мелочь, небольшой этап жизни. Но именно от этого этапа, именно от ее служения зависела будущая жизнь народа Божьего. Будущая жизнь израильского народа. Когда мы читаем о жизни Иоховеды, то она переживала нелегкое время. Мы вспоминаем о том, что народ израильский в то время был рабом. И она, Иоховеда, тоже была рабыней. Это не просто быть рабом. Это не просто, когда от тебя что-то требуют. Это не просто, когда ты ждешь своего сына старшего, своего мужа с работ и не знаешь, может быть, он не вернется. Ведь много рабов просто умирали от изнурительных работ в то время. И вот эта женщина носит в чреве своем дитя. Я думаю, что в тот день женщины по-особенному молились. Потому что была ситуация. Мы можем открыть с вами книгу «Исход». «Исход», первую главу. И вместе с вами прочитать 15 и 16 текст. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифа, а другой Фуа, и сказал: когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Друзья мои, представьте себе состояние и вот переживания, сердечные переживания матерей в то время. Ты носишь дитя в чреве, ты знаешь о том, что если родится сын, его убьют. Таков приказ царя, таков приказ фараона. Я думаю, что в тот день, как никогда, звучали молитвы: «Господи, пошли мне дочь». Ведь так? Хотя бы дочь не убьют. Хотя евреи в своих молитвах и по сей день во многом о женщине не говорят так, как, наверное, говорили те жены в своих молитвах, а в своих молитвах упоминают: «Благодарю тебя, Господи, что не родился женщиной». Да, это мужчины где-то так говорят. Но в тот день, я уверен, звучали молитвы другие: «Господи, пошли мне дочь. Господи, хотя бы ее не заберут, хотя бы она не будет умерщвлена». Но Бог, казалось бы, не услышал эту молитву. Бог послал ей сына. И она понимает, что это дитя, оно может умереть. А если сказать более точно, это дитя должно умереть. Потому что таков приказ царя. Вы знаете, ее сердце трепетало. Писание нам говорит о том в своем повествовании уже во второй главе, со второго текста по четвертый, жена зачала и родила сына. И видя, что он очень красивый, она скрывала его 3 месяца. Друзья мои, что значит скрывать младенца? Ты не знаешь, когда он проснется. Ты не знаешь, когда он пищать начнет. Ты не знаешь, когда он плакать начнет. Может быть, это произойдет в тот момент, когда воины зайдут в дом. Это нужно было усилия прилагать. Я могу себе представить, как она, уложив его спать, где-то, может быть, спрятала, и вдруг заходят воины, они заходят грубо, они заходят, может быть, стопотом, шумом. Она переживает. Ее сердце, ну, простите за такое сравнение, в пятках, да? Оно поднимается вверх, оно готово лопнуть от переживания. Что сейчас произойдет? Бог 3 месяца хранит. Я думаю, в то время народ израильский особо переживал молитвенное время, когда они все вопрошали к Богу о защите. Но царь египетский не унимался. Я думаю, что он приказал еще с большей жестокостью действовать и, наверное, уже обыскивать дома, а не просто спрашивать, не просто заходить и так вот беглым взглядом смотреть. Тогда Иоховеда, опять-таки обращаясь к Богу в молитве, когда уже руки готовы опуститься, она опускается на колени. Опускается на колени для того, чтобы спросить: «Господи, что сейчас делать?» Все, дальше невозможно. И Бог дает ей мудрость. Эта женщина повествует нам Священное Писание далее, вот с 5 текста, с 4 текста. С 3 даже мы можем читать. «Но не могли более скрывать его, и она взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и положила в нее младенца и поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Друзья мои, скажите, не абсурдное решение? Я думаю, это решение было, ну, как мотивировано лишь только определенной безвыходностью. Она предала это дитя в руки Божьи и просто, я думаю, склонившись на колени, плача, рыдая, говорила: «Господи, теперь это дитя в Твоих руках. И если этому дитя суждено погибнуть, то значит, оно погибнет. Если этому дитя суждено утонуть, оно утонет. Если этому дитя суждено быть пропитанием жителей Нила, то да будет так». Она Богу предала это дитя. Друзья мои, это сделать непросто. Это сделать по сути, по-человечески невозможно. Ты готов свою жизнь отдать, но только твое дитя бы жило. Но Бог говорит нам о том, что эта женщина сотворила. Сотворила по-человечески безумие, но если смотреть на этот вопрос с духовной стороны, она по вере в Бога сделала то, что сделала. И как ответил Бог на ее доверие, на ее веру, на ее молитву? Чудным образом. Друзья мои, Бог обращает ее врагов ей в благословение. Писание нам говорит о том, что на тот берег, в то место, не в другое, в то место, пришла дочь фараона мыться. Служанки ходили по берегу, некоторые, наверное, служанки были в воде, помогали ей омываться. И вдруг она что-то заметила. Она заметила корзинку, послала служанку, служанка принесла. И она, Писание говорит, четко поняла: это дитя еврейское. Что она могла сделать? Наверное, чуть надавив на корзинку, утопить это дитя. Потому что приказ фараона был бросать детей в Нил. Так было в тот день. Но оно, дитя, улыбаясь или плача, я не знаю, что было в тот день, когда она открыла эту корзинку, сердце, Писание говорит, дочери фараона жалилось. И посмотрите, что делает Бог. Бог побуждает сестренку Моисея или сестру старшую подбежать к ней и сказать: «Тебе кормилица не нужна?» Она говорит: «Конечно, нужна. Посмотрите, что делает Бог. Бог не просто Моисея спасает. Бог его возвращает матери, а потом говорит: и вот тебе еще деньги сверху. Только вскармливай». Вы можете себе представить, как Бог благословляет, когда Бог отвечает на молитву. На молитву матерей. Бог не отвечает лишь только, или не дает лишь только то, что мы просим. Бог дает так много, что об этом даже помыслить нельзя. Бог не просто оставил в живых Моисея. Бог не просто закрыл взор дочери фараона, чтобы она корзинку не увидела. Бог не просто его там сохранял, может быть, несколько дней вот в этой корзинке. Нет. Бог его спас от смерти. Бог дал средства на его взращивание. Бог его вернул домой. Бог предоставил возможность вкладывать в его сознание любовь к Богу, духовные истины, любовь к ближним. Бог обеспечил это дитя в будущем уникальным образованием. Потому что он мог получить образование, друзья мои, не просто раба, не просто египтянина, а образование сына фараона. В то время это самое цивилизованное государство. Самое лучшее образование он мог получить в то время. И Бог дает это благословение. Благословение по молитве матери. По молитве Яхаветы. По молитве, когда особо трепетало и плакало ее сердце, Бог ее услышал. И что мы видим дальше? Писание говорит нам о том, что этот уникальный муж, который был взращиваем в доме своих родных родителей, но формально, будучи сыном фараона, он был и жил рядом с мамой, питался от ее груди и слушал ее песни, ее наставления, слушал ее слова. Я не знаю в то время, сколько дети могли быть вскармляемы, что ли, если можно так сказать, родителями или детьми, матерями. Сколько? 3 года, 5 лет, 10 лет, сколько? Мы сейчас возвращались с Пущино, и мы подвозили одну сестричку. Она вот как-то, этот вопрос ей очень интересен. Она говорит: до 13 лет. Интересно. Я знаю такие семьи в Азии, когда до 5 лет грудью вскармливала мама. До 5 лет ребенка. Он уже сам подходит и, значит, кушает и уходит. Вот у него такой подход был, да? Вот до 13 лет приблизительные богословы делали подсчеты. Он где-то находился вот этот период в доме своей матери. Ну вот 13 лет, это еще все равно ребенок. Но за это время эта мать могла в него вложить то, от чего зависели все выборы в его жизни. Она вложила в его сознание прежде всего почтение к старшим. Она вложила в его сознание любовь к Богу. Она вложила в его сознание любовь к ближним, определенную жалость, которую этот человек, видя, как угнетают израильский народ, он жаливался. Друзья мои, он не шел в тот день убивать египтян. Он не шел в тот день, чтобы лишить жизни того египтянина. Но так получилось. По-видимому, Моисей был крепок станом. И, наверное, чуть стоило стукнуть египтянина, и он умер. Да, так получилось просто. Он не хотел его убивать. Его сердце не было жестоким. Но его сердце испытывало определенную жалость. Жалость к тем рабам, которых изнуряли работами. Он видел, как плачут матери. Он видел, как страдают отцы. Он видел, как детей разлучают с родителями. Ему жалко было. Он сопереживал этому. Его сердце болело. И он совершил то, что совершил. Не планируя, так получилось. И должен был бежать. Бежать в пустыню. Понимая, что он пошел против египтян. Друзья мои, долгие 40 лет Бог его смирял и воспитывал. Бог, конечно же, оказывал на него влияние. Но, друзья мои, вы хорошо знаете текст Священного Писания, где Бог говорит в книге Откровения в 3 главе, в 20 тексте: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, я войду и буду вечерить с ним, и он со мной». Бог насильно не входил в жизнь Моисея. Моисей услышал стук Божий в свое сердце, но услышать он мог лишь только потому, что когда-то в детстве с молоком матери он впитывал духовные истины. Друзья мои, совсем немного было времени у Иоховеды, совсем немного было времени вложить в его сознание духовность, любовь к Богу и любовь к ближним. Друзья мои, он 13 лет, если брать за основу исследований богословов, был в родном доме, где вкладывала в него Иоховеда. Но затем, когда он уже стал жить осмысленной жизнью, когда он был юношей, когда он уже стал представительным молодым человеком, он получал образование в Египте. В его сознание внедрялось совершенно другое. В его сознание внедрялось: есть Бог Нила, есть Бог плодородия, есть Бог солнца, есть Бог дождя, есть много богов. И им нужно приносить жертвы, чтобы они милость проявляли к нам. В его сознании это внедрялось. В его сознании внедрялось и другое. Он жил припеваючи, простите меня, как сыр в масле катался. Он был сыном фараона. Он мог не работать, но иметь достаток вот такой. Вот такой иметь достаток. Он мог приказывать, эти приказы исполняли. Он имел власть. Когда мы смотрим на историю, то находим то, что Моисей был человеком, который умел строить. Он был строителем, он был архитектором. Он получил высокое образование. И несмотря на то, что внедрялось в его сознание на протяжении не 13 лет, а может быть больше, в два раза, все-таки он помнил все то, что говорила ему его мать. Вы знаете, когда мы открываем Слово Божие, когда мы находим, как Моисей откликнулся на призыв Божий, то я нахожу 9 ответов Моисея в адрес Бога, где он говорит: «Боже, нет, не пойду, не мое, я не призван, не получается, нет, Господи». 9 раз он говорит Богу «нет». Затем Бог ему говорит: «Моисей, кто дает уста человеку? Что у тебя в руке есть?» Он говорит: «Боже, палка есть, жезл». Он говорит: «Брось ее на землю». Он бросает, змей превратился в жезл. Бог ему говорит: за пазуху руку засунь, а затем вытащь. Рука в проказе. Он говорит: снова засунь. Он ему снова, себе снова засовывает руку, достает она здорова. Он говорит: я буду с тобой. Иди и выведи мой народ из Египта. И Моисей соглашается. Он соглашается на то, на что, наверное, не каждый мог бы согласиться. С этим народом, которого ты ведешь, а он тебя обвиняет, обвиняет и обвиняет. Более того скажу, этот народ, пришло время, когда он уже Бога вынудил на определенные действия. Бог обращается к Моисею и говорит: «Моисей, давай мой народ израильский, этих безбожников, этих людей, которые не могут иметь довольства тем, что имеют. Народ, который только знает, что роптать, и смотрит в Египет. Давай уничтожим их. От тебя произведем другой народ». Что говорит Моисей? Уникальные слова, которые Моисей обращает к Богу в тот момент, когда Бог ему предлагает это сделать. Посмотрите, в 32 главе книги Исход с 11 текста мы можем прочитать. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати, Господи, пламенный гнев Твой и отними погубление народа Твоего». О чем здесь Моисей говорит Богу? Моисей переживает об авторитете Бога. Он говорит: «Боже, не делай этого! Я прошу Тебя, не делай этого! Потому что как египтяне будут говорить? Они будут говорить: Ты вывел народ этот, чтобы в пустыне и в горах их убить. Не делай этого, Господи, чтобы египтяне на Тебя ничего не говорили». Друзья мои, откуда такая ревность по Богу? Откуда такое переживание об авторитете Бога? Не оттуда ли, с тех давних времен, с детского времени, когда мать вкладывала в сознание почтение Богу, уважение Богу? Я вспоминаю и другой момент, когда Бог говорит Моисею: «Нет, Моисей, все-таки этот народ надо уничтожить». Тогда Моисей говорит: «Господи, раз так, тогда и меня. Я не больше и не лучше их, и меня уничтожь с ними». Друзья мои, откуда такая любовь к ближним? К тем, кто тебя готов уничтожить, кто на тебя клевещет, кто тебя обвиняет, кто тебя не принимает, кто выступает против тебя, кто бунты устраивает. Друзья мои, были те, кто устраивали эти бунты. Были те, кто выступали против них. А он говорит: «Господи, я вот с ними, укладывай меня, я с ними умру». Откуда это? Не от того ли воспитания матери, которое она вкладывала в него, в своего сына? Когда мы читаем Священное Писание, то, конечно же, хотелось бы увидеть на страницах Библии вот результат, результат служения Иоховеды в жизни Моисея. И я хочу вам прочитать. Этот результат записан в книге Библии, в Торе, в книге Второзаконии, в последней главе, 10, 11 и 12. Последние тексты говорят нам о том, каков был результат служения Иоховеды. Посмотрите. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля. И не было более у Израиля пророка». Вот он результат ее служения. Вот он результат того, что она молилась за него, вкладывала в момент воспитания за то маленькое время, которое она имела. Бог обратил ее врагов ей в благословение, врагов ее сына в его покровителей. Дорогие сестры, сегодня очень часто мир смотрит на ваше служение как на какое-то маленькое, простое, может быть, не всегда одобряемое и не всегда благодарное. Но, друзья мои, служение женщины, служение матери, служение жены – это очень важное служение. И Бог это служение желает, чтобы мы могли увидеть и выразить свою благодарность. Благодарность нашим матерям, нашим сестрам, нашим женам. Потому что Бог дал им уникальную возможность вкладывать свою лепту в этот мир, совершать свое служение, от которого может зависеть даже судьба народов, судьба семей, судьба личностей. Бог да благословит вас, дорогие сестры. Не опускайте руки, когда они будут опускаться, но опускайтесь на колени, для того, чтобы Бог мог влиять, отвечать и благословлять, чтобы Бог ваших врагов обращал вам в защиту. Мы хотим выразить нашу благодарность за ваши бессонные ночи, за ваш трепет, за ваше участие, за то, что вы готовы свою жизнь ложить на алтарь за мужей, за детей, за ближних. Таково сердце женщины. Таким его создал Бог. И поэтому сегодня мы смотрим на пример самого Господа, Иисуса Христа, который желал возвысить маму, который желал возвысить женщину. Мы хотим сегодня выразить свое почтение всем нашим сестрам. И хотим не спросить Божьего благословения на то, чтобы Бог слышал ваши молитвы, отвечал на них и благословлял вас. Благословлял вас здоровьем, благословлял вас усердием, благословлял вас в служении нам, нуждающимся в вашем служении. Я приглашаю вас подняться, и мы обратимся к Господу в этой молитве.